Спасибо огромное.
Да, пожалуйста, я вижу, что у вас работает, который... Я надеюсь, что вот это все считано. У вас. А у него есть? А у меня нет. Поскольку этот процесс явно такой, его проще закончить, чем прервать, то мы не будем...
Я в это верю. У меня пришло...
О, дайте я сам. Я, наверное, сам смогу. Вот, то мы не будем пытаться его прервать, но вот то, что этот процесс не требует... Этот процесс не требует включения голоса от участников, я практически уверен. Да? Хорошо. Я все пытался сегодня узнать, что же я забыл сказать в прошлый раз. Ко мне подходили люди и говорили, что я забыл что-то рассказать. Что я забыл рассказать? Как говорил Федкурат Кац, Швейк, мне чего-то хочется, но я не знаю чего. Вы не знаете, чего мне хочется. Что я забыл рассказать? Это я понимаю. Я понимаю. Вопрос в том, что именно, да? Там была какая-то тема, про которую явно стоило рассказать. А вот какая, хрен ее знает. Ладно. Вот я помню, что вот что-то такое проскакивало. Я подумал, что это, да, обязательно надо осветить как раз вот и пропинал этот вопрос. А зря. Надо было записать. Ну хорошо. В любом случае, кажется, мы пришли к выводу, что за прошлый раз мы еще до конца не сказали все, что нужно. Вот. И так что мы сегодня продолжаем тему «Транспортный уровень». Возможно, если так сложится время, с выходом в тему «Уровень прикладной». По крайней мере, мы увидим, как там одно в другое прорастает. С прошлого раза хочу напомнить одну довольно мутную деталь, которая по прошествии недели менее мутной, более прозрачной не стала, о различии адресов транспортного этого самого сетевого уровня. Мы помним, что на уровне интернетворкинг, на уровне сетевом есть IP-адреса. Мы помним, что на уровне транспортном тоже есть IP-адреса. Да? Одно явно производится из другого, но, внимание, не всегда однозначное соответствие одно другому имеет место. Вот. Поэтому там есть всякие жесткие зависимости, когда вот в этой паре IP-порт, этот IP действительно совпадает с реальным IP. Но сказать, в общем случае мы все-таки можем говорить о том, что есть адрес сетевого уровня, есть адрес транспортного уровня, это разные вещи. Вот. Это я так просто, так сказать, вот то, что я в прошлый раз так неуверенно говорил, я посмотрел во всякие документы и понял, что это так, но объяснять это очень тяжело. Что у нас осталось не обговоренным про транспортный уровень, прежде чем мы перейдем на прикладной? Я поразмышлял на эту тему, и какой отец Фы? Написано отец Фы. Это отец Федор, что ли? Вот. Я поразмышлял на эту тему, и мне подумалось вот что. Во-первых, на уровне транспортном у нас даются всякие гарантии. Мы помним, что TCP нам вроде бы гарантирует надежную доставку, вроде бы, потому что если, скажем, крысы кабель перегрызли, никакой надежной доставки не будет. Вот. Но в любом случае там даются всевозможные гарантии, связанные с тем, что данные не потеряются, что они не испортятся по ходу, ну и так далее, и так далее. Было бы неплохо к вот этой самой надежной доставке пририсовать еще один вектор надежности, а именно защиту данных от подсматривания и от фальсификации. Да? В конце концов, есть такой вид порчи данных, когда они портятся таким способом, что вы об этом не узнаете. Вот. И было бы неплохо, чтобы вот этот самый вид порчи данных, он был, как бы, вот его тоже можно было элиминировать. То есть, помимо собственной надежности, возникает вопрос о защите. Это первое, что мне пришло в голову, и на этот счет стоит рассмотреть такую штуку, которая называется SSL, Secure Socket Layer. Что еще мне пришло в голову? Мне пришло в голову, что именно свойства транспортного уровня, свойство уникально идентифицировать поток данных приводит, ну, в числе прочих причин, приводит к тому, что возможна такая технология, как трансляция адресов сетевых. Да? Мы знаем, что трансляция сетевых адресов возможна не только внутри TCP-сессии, но во всяких сеансах, не только внутри сеанса TCP, но во всяких других местах, но такой классический пример, когда возможна трансляция адресов, это вот NAT. Что еще вот к этому списку прибавить? Я бы мог прибавить такой совсем общий рассказ о туннелях, вернее не о туннелях, а о шейпинге трафика. Вот, совсем общий. Поскольку это, а, не наша тема, б, там довольно много отдельно лежащей теории. Вот. Просто приурочив этот рассказ к тому, что какие свойства у TCP трафика как такового, да, и как ими можно воспользоваться для шейпинга. Ну вот, вот поставлю это под вопрос. Да? Наконец, если нам мы примем такое решение в конце лекции, мы можем потихонечку вылезать на уровень транспорта, на уровень прикладной, но для начала поговорить о такой штуке хотя бы в черне, которая называется NETCAT. Вот. Трудно сказать, какого уровня эта утилита. Видимо, все-таки транспортного, не прикладного. Никакого приложения нет. А что TCP-дам? Запускаешь TCP-дам, тебе много пакетов вылезает. Хорошо, TCP-дам. Хорошо. Тогда, видимо, это больше, чем мы за сегодня успеем сделать, учитывая, что не TCP-дмум, а TCP-дам. Учитывая, что времени прошло уже 20 минут. Хорошо. Ну, давайте начнем разговор все-таки с того, что имеет самое прямое и непосредственное отношение к понятию транспортный уровень, а именно к защите потока данных на уровне транспорта. Это к понятию Security Socket Layer, он же SSL. С какой стороны начать? Ну, давайте так вот, все, кто здесь учился на втором курсе, помнят из второго семестра второго курса, на втором курсе факультета ВМК, я разумею, имею в виду, есть такая штука, сетевое программирование, программируется клиент-сервер, по-моему, до сих пор это так. людей загоняют в приблизительные классы, и они там что-то какой-то клиент сверху программируют. Поэтому более или менее процедура программирования, как программируется сервер, как программируется клиент, у людей там в памяти как-то остается. Именно что есть такое специальное понятие сокет. Сокет – это та самая дырка, которую можно приклеить одним концом в одной машине к сети, а другим концом совсем в другой машине в сети. Вот. И в эту дырку с одной стороны будет, значит, накидывать машина, а с другой стороны будет вынимать. Да? Вот. Собственно, та самая ситуация организации транспорта, когда мы говорим, что мы забываем про... маршрутизацию и про то, как вообще эти пакеты ходят, а просто используем ситуацию вот дырка и дырка. Сокет, да? Сокет — это же гнездо такое, куда вставляются эти штекеры. Вот, собственно, об этом и речь. Насколько мне память изменяет, всяких разных сокетов в Unix-системах, в Linux в частности, довольно много. Некоторые из них в точности соответствуют TCP либо UDP, некоторые, значит, там всякие гибридные. Вот. Ну, в общем, это уже, так сказать, одно к другому имеет отношение такое опосредованное. Да? Нельзя сказать, что TCP и сокет — это одно и то же. Тем не менее, есть такие сокеты, которые вот в Linux, ты их открываешь, значит, что там нужно сделать? Его открыть, зарегистрировать, потом его надо... Чего там дальше? Винт? Винт — это если ты сервер. Ты должен к нему прибиндиться. Ну, то есть приконектиться, потом винт. Нет, приконект — это если ты посылатель, да? Да. А потом send receive. А вот. А забиндиться, если ты listener, да? То есть если ты хочешь, чтобы к тебе приходили соединения. Да, да. Ну, в общем, такая вот непростая процедура, но, тем не менее, вот эта идея, что у нас есть две дырки, которые, значит, а что между ними, совершенно непонятно, да, там, может быть, что угодно, да, вот эта идея, она как раз активно эксплуатируется. Идея SSL, Secure Circuit Layer, состоит в том, чтобы привинтить вот прямо к этим дыркам шифровальную машинку. Если не вдаваться в очень, то есть вот, да, ни в какие подробности не вдаваться, то на этом месте можно было бы и закончить. Да? Должен существовать некий алгоритм, по которому оба конца этой дырки должны друг другу передать информацию о том, собственно, что за шифрование используется в данном соединении. Да? Это поверх того, что полагается по транспортному протоколу. Должен существовать механизм, значит, который определяет, что за алгоритм шифрования используется. И должен существовать алгоритм, который передает содержательные данные по этому самому шифрованию. Вот мы договорились, что используется там, я не знаю, ну, пресловутое открытое шифрование по там, ключу DSA. Да? Значит, вот эти самые DSA-шные данные должны как-то циркулировать между абонентом и адресатом. Вот. Соответственно, помимо этого и, собственно, последующего шифрования того, что между этими двумя сокетами циркулирует, никаких дополнительных ограничений на транспортный уровень не накладывается. Да? Фактически мы взяли вот эту дырку, прикрутили к ней шифровальную машинку, прикрутили синхронизованную с ней шифровальную машинку на другой конец дырки, и давай, значит, вот засовывать в дырку корову, превращать ее в фарш. Фарш путешествует по интернету и через дешифровщик превращается обратно в коробку. Вот. Имеет ли смысл начать разговор о алгоритме с об асимметричном шифровании вообще в данном контексте? Вот это все вот. По-моему, не имеет. Это очень интересная тема, но она совершенно мимо контекста проходит. Значит, замечу, да, давайте так, я опять-таки скажу совсем обзорно. По ряду причин, в частности, по причине того, что вот этот первоначальный обмен информацией должен произойти как-то, да, мы не можем на этом самом транспортном уровне использовать такой типичный алгоритм шифрования по паролю. Почему не можем? А пароль кто будет передавать? Вот кто будет передавать пароль? Я же должен, условно говоря, этим паролем зашифровать с одной стороны, этим паролем расшифровать с другой стороны. Кто передает пароль? Он на стенке написан, его все и так знают. Тогда это будет как в книжках Ильфа Петрова, да, значит, строго спрашивал у всех пропуск, а кто не имел пропуска, пускал так. Да? Или там пароль, не помню. Значит, очевидно, да, если этот пароль где-то записан, то понимаете как? Мы же должны передавать этот записанный пароль всем, с кем мы собираемся защищенно обмениваться. Вот. А как известно, что знают двое, знает весь мир. Поэтому сам факт того, что мы передали кому-то свой пароль, означает, что мы его почти что опубликовали. Из чего следует, что хотелось бы использовать такой алгоритм шифрования, когда мы шифруем с помощью одного пароля, а наш товарищ дешифрует данные с помощью другого пароля. Ну, ключа, да, будем сразу говорить. Вот такой алгоритм шифрования нас устраивает, потому что мы всем своим товарищам будем сообщать вот этот другой пароль, а сами использовать вот этот свой, и этот свой никому не говорить. И до тех пор, пока мы его никому не говорим, передача данных будет, по крайней мере, надежной, да? То есть все смогут наши данные расшифровать, но никто не сможет притвориться нами, никто не сможет, напоминаю задачу, встроиться в наш поток передачи данных и испортить его, то есть подсунуть туда какие-то другие пакеты, таким образом, что адресат этого не заметит. Вот внутри TCP/SACI незащищенный достаточно легко, обладая мгновенной реакцией или там какими-то специальными средствами, ее сфальсифицировать. Особых проблем нет. Внутри защищенной секции, защищенного сеанса это сделать нельзя, если, повторяю, сам пароль, который мы шифруем, то есть с помощью которого мы, собственно, подтверждаем нашу аутентичность, он никому не сообщается и никто его подглядеть не может. Итак, мы приходим к идее использования алгоритма шифрования с асимметричными ключами, то есть шифрующий ключ один, дешифрующий другой. В скобках замечу, что такой алгоритм может применяться двумя разными способами. Способ первый, когда мы хотим засекретить наши данные, тогда мы всем раздаем некий ключ шифрующий, открытый. Все шифруют с помощью нашего открытого ключа, а расшифровываем только мы, потому что расшифровать больше никто не может. Если мы хотим, наоборот, подтвердить нашу аутентичность, то есть сделать электронную подпись, то есть распространять данные, про которые будет точно известно, что их послали мы и никто другой, мы поступаем наоборот. Мы шифруем нашим закрытым ключом, раздаем всем открытый, все могут прочесть, но никто не может фальсифицировать электронную подпись. На самом деле, от проблемы раздачи первоначального обмена вот этими самыми ключами, мы не ушли. Она все равно должна быть. Мы должны сначала всем раздать этот электронный ключ, и эти все должны убедиться, что это мы его раздали. А то ведь как получится? Человек получил электронный ключ, на нем написано: «Здравствуй, я Вася Пупкин, вот мой электронный ключ». Человек обрадуется и будет принимать информацию, подписанную этим ключом, как информацию от Васи Пупкина. А на самом деле это был не Вася Пупкин, а какой-то совсем другой персонаж, вот, желающий притвориться Васей Пупкиным. Но, да, значит, следовательно, если мы используем SSL, мы должны каким-то другим хитрым, надежным способом для начала обменяться ключами друг с другом, да, чтобы машина с машиной, чтобы определить, увериться в том, что именно действительно тот адресат прислал нам этот ключ, после чего уже все сеансы связи уже могут считаться рабочим до тех пор, пока этот самый ключ не просрочится. Вот. И в этом различие, да, если мы используем шифрование с симметричным ключом, то мы каждый раз должны этот пароль передавать. Если мы используем шифрование с асимметричным ключом, то мы вообще никакого пароля не передаем, а ту информацию, которую мы должны строго охранять, да, вернее, качество, аутентичность, которую мы должны строго охранять, мы распространяем один раз. Вот в этом разница. Дальше там начинаются всякие упражнения с сертификатами. Собственно, сертификатом как раз называется совокупность самого ключа и информация о том, кто его, этот ключ, имеет и кому он выдан. Вот. Дальше начинается упражнение с тем, что существует такой бизнес, как подписывание чужих ключей. То есть вы получаете ключ обычным способом, по интернету. Но он не простой, а за него ручается там не просто Вася Пупкин, а очень мощный Вася Пупкин, так сказать, богатый, там, не знаю, Майкл Шаттлворд за него ручается. Вот. Правда, он уже этого не делает, но не важно. Ну, правда же, Майкл Шаттлворд довольно богатый, как Вася Пупкин. Вот. Значит, и вот с Майклом-то вы уже успели обменяться ключами. Значит, если он гарантирует, что тот ключ, который к вам приехал, он аутентичный, то, значит, вот все, так сказать, на его... А он очень богатый человек, ему нельзя много заплатить. Нет на свете столько денег, чтобы ему заплатить за фальсификацию ключа. Да? В общем, дальнейшее понятно. Углубляться я дальше не буду. Это совсем не наша тема. Вот. Но идея состоит ровно в этом, что вы можете навесить поверх вашего транспортного уровня некую шифровальную машину. Из этой идеи, из того, что... Да, значит, шифровальная машинка SSL используется довольно часто. Вот. Все знают волшебное словосочетание протокол HTTPS. Да? Это как раз протокол HTTP, так сказать, натянутый поверх Secure Circuit Layer, то есть поверх транспортного протокола с применением SSL. Вот. Для того, чтобы закрыть эту тему, скажу только две вещи. Первая вещь. Эта вещь связана как раз с пресловутыми с обменом сертификатом. Никто, по крайней мере, в общем случае, да, редко кто занимается передачей ручной вот этих самых первоначальной передачей вот этих самых изначальных сертификатов друг другу. Да? Я не знаю, вот кто из вас когда-либо скачивал и помещал в какое-то специальное место открытый, ну, этот самый публичный сертификат какого-нибудь сайта. Вот. Вот видите, не так много. Именно сам сертификат сайта SSL. Вот. Значит, в большинстве случаев ситуация несколько другая. Да? Вы либо заходите на сайт, сертификат которого уже подписан, то есть есть некий Вася, не Вася Пупкин, Майкл, не знаю, там Велисей, кто там этим сейчас занимается, который подписал сертификат сайта, на который вы зашли, в вашей машине уже установлен вот этот корневой подписывающий сертификат, и вы можете проверить, что да, с помощью него именно подписан тот, на который вы заходите, и стало быть, это честно, никто вас не обманывает. Либо вы попадаете на сайт, сертификат которого вам неизвестен, скорее всего, он будет самоподписанным. То есть я сам выдаю себе сертификат и сам же его удостоверяю. Формально говоря, в этом случае возможна фальсификация, потому что вы не знаете, действительно ли это вот тот самый человек, или это совсем другой человек, вот, но он туда вписал все те же самые буковки, да, и вот вам это показал. Но, внимание, довольно редко, когда соединение с помощью SSL используется для того, чтобы, допустим, охранять какую-то денежную информацию, вернее, не редко, а вот по количеству конкретного брозинга это редко, да, хранить какую-то денежную информацию, ради которой обычно игородят такие жуткие вещи, как там подставы, там то, что называется monkey in the middle атака и так далее, и так далее. Чаще всего SSL используется по прямому назначению, просто шифрование данных, которые вы передаете, например, сокрытие учетных записей. Логин, пароль передается, желательно, что он подавался по SSL. В этом случае вполне достаточно самоподписанного сертификата, особенно если вы уверены, что никто вот ради такой мелочи, как ваш пароль на Вики, да, не станет взламывать всю сеть от начала до конца, вот, и устраивать такие жуткие вещи, как там, значит, проксирование этих самых SSL, заодно, значит, проксирование HTTP через себя прозрачное, вот, и так далее. Зачем я эту тему затронул? Дело в том, что сейчас имеется тенденция такая общемировая, которая затронула большинство, ну, скажем так, два самых популярных на сегодня браузера, а именно Firefox и Internet Explorer последних версий. Тенденция представлять самоподписанные сертификаты как мировое зло. Вот. И, например, в третьем Firefox для того, чтобы зайти на сайт с самоподписанным сертификатом, надо нажать 4 или 5 кнопок. Причем некоторые из них со словами 4. Некоторые из них со словами, там выводится грозное предупреждение, рисуется милиционер с дубинкой, вот. И там две кнопки, типа, скорее вали отсюда, и да, я подтверждаю, что там, в общем, никого не боюсь. И вот надо жать кнопку «не вали отсюда, никого не боюсь». Мне кажется, это довольно дурацкая практика, тем более, что на семинаре по защите данных, который был у нас весной, было наглядно показано, что ни от чего, вообще ни от чего подобного рода предосторожности не защищает. Да? Единственное, когда действительно имеет смысл выполнять вот такой обмен сертификатами, это внутри корпорации. Когда все веб-пространство, если речь идет о HTTPS, да, находится под единым администрированием. Как только у вас администратор свой, а на сайте там, так сказать, куда вы зашли на сертификат, администратор свой, ваш администратор может вполне сделать так, что вы увидите все хорошие, ну, вы видите все, что нужно, а он, ваш администратор, увидит все, что ему. Вот. Утверждение номер, свойство номер два SSL, которое тоже хотелось бы упомянуть, прежде чем перейти к другим, так сказать, темам нашего разговора. Security Socket Layer – это надстройка над транспортным уровнем, над транспортным протоколом, над TCP. Да? Это что значит? Кстати, есть реализация SSL через UDP, если не изменяет память. Вот. Но в любом случае, надстройка над транспортным уровнем означает, что когда вы пользуетесь уровнем прикладным, неважно каким, в случае, когда у вас совпадают адреса уровня транспортного, вы не сможете сделать, или не совпадают, а скажем так, используются равноправные адреса транспортного уровня, вы не сможете сделать вывод между ними, не сможете принять решение, какой... Короче говоря, все они должны быть защищены одним и тем же ключом. Поясняю свои слова. Допустим, у вас есть два веб-сайта. Один, васяпупкин.ру, а другой, васянпупок.ру. Да? Ну, вот совершенно разные направленности. Один персональный, а другой известного содержания. Вот, там показывают Васины пупки. Значит, вот оба этих сайта, и Вася Пупкин, и Васин Пупок, расположены на одной и той же машине, имеют один и тот же IP-адрес. У вас возникла идея осуществить и там сервис, HTTP-сервис, защищенный SSL. Ну, в одном случае вы, там, не знаю, платите за просмотр Васиных пупков, а в другом случае, значит, там, ну, какая-то персональная информация, доступная только Васе Пупкину, это все надо шифровать. И вы встаете перед неразрешимой проблемой, которая состоит в следующем. Смотрите, когда осуществляется соединение, ну, скажем, HTTP к сайту васяпупкин.ру, на транспортном уровне это означает, что компьютер такой-то, с порта такого-то, осуществляет TCP-соединение к компьютеру такого-то на порт такой-то. Этот порт 433, что ли? 443. Когда вы хотите зайти на сайт, да, причем, значит, IP отправителя, ну, там, клиента, порт клиента, IP сервера, 443. Обратите внимание, здесь нигде не написано, это Вася Пупкин или Васин Пупок. Если вы осуществляете подключение к другому сайту, у которого тот же самый IP-шник, картина абсолютно такая же. На уровне SSL невозможно отличить, какие именно детали, какие именно различия на уровне прикладном внутри графики имеете. Вот невозможно и все. Вот он не знает это. Да, значит, нет, я сейчас к тому, что мы здесь упираемся с одной стороны, в достаточно грамотное разделение уровня транспортного уровня прикладного, да, ибо адрес васяпупкин.ру и васинпупок.ру это адрес прикладного уровня. А вот, ну, HTTP там трали-вали. А вот те люди, которые выписывают сертификаты, они их почему-то выписывают именно на адреса прикладного уровня. То есть у сайта васяпупкин.ру будет сертификат. А у сайта васинпупок.ру, даже если он будет, его никто не увидит. Потому что из двух сертификатов, вот, выпущенных на совершенно одинаковые адреса, Будет выбран только один. И вот вы заходите на второй этот сайт на Васин Пуповка, и вам опять вылезает такое страшное полотенце с милиционером и дубинкой со словами: вы знаете, а вот сертификат-то выписан совершенно для других людей. Да, но еще более страшное, потому что тут явно какое-то злоупотребление. Вот. Почему такое происходит? Потому что неоправданно перемешивается транспортный и прикладной уровень, и информация, относительно которой выбегает милиционер, она относится к уровню прикладному, а информация, которую, собственно, этот милиционер сличает, а именно адреса транспортного уровня, да, она в данном случае неразличима. То есть IP-адрес не отличается, стало быть, все подключение это не отличается, порт не отличается, а отличается только то, что вы напишете в доменном имени, который является более, частью адреса более верхнего. Вот. По этой причине SSL не всегда удобен в использовании вот именно в таких вещах, и непонятно, чем его менять. Который включается после того, как осуществлено соединение. Совершенно справедливо. Да? Но TLS это и есть как бы переход немножко на другой, так сказать. Там TLS, в отличие от SSL, требует модификации протокола самого прикладного уровня. Он, разумеется, он все умеет, потому что у вас сначала происходит подключение, сначала происходит принятие решения, его не все умеют. Его не все умеют. Это еще раз, эта штука требует модификации протокола. Его все умеют просто потому, что все решили, что они будут это поддерживать. Да? Вот те, которые решили, они умеют, а которые не решали, те не умеют. Ладно, проехали. Значит, вот такая штука, этот самый SSL. Что-нибудь про него еще нужно рассказать? Что? Громче, или рот, и рукой. Стунил, понятно. Стунель. Хорошо, давайте расскажем про стунель, благо это правда чуть-чуть на другую тему. Там мы будем уже... Нет, почему же? Это на ту же тему. Значит, есть такая программа, называется «Стунель», которая предназначена для того, чтобы превращать протокол незащищенный по SSL в протокол защищенный по SSL. Вот просто не сходя с места. Вот. У нее два режима функционирования, соответственно, для клиента и для сервера. И, знаете, Жень, все-таки мне кажется, мы рано про нее начали рассказывать. Это надо сначала про INETD рассказать, нет? Нет, соврал. Да, нормально. Она же это самое. Нет, она может открыть в режиме сервера сокет, на который будет биндиться настоящий сервер. И она ли должна через INETD, ну то есть через in-out с ним работать, понимаете? Если так, то... Хорошо, давайте мы этот вопрос замнем для ясности, а я просто продолжу про нее рассказывать. Значит, идея стоит в чем? Предположим, у вас какая такая типичная ситуация? Ну, раньше типичной была ситуация использования, уж прошу прощения, почтовой программы Тахибат, которая с этим SSL работала очень несмело как-то. Вот. На сегодняшний день я даже не знаю, она, наверное, умеет все-таки с ним работать. Вот. Ну, вот такая ситуация. Вам сказали, вот у нас есть специальный сервис какой-то, он работает по текстовому протоколу. Вы можете просто прителнеться к нашей машине, да, вот телнетом зайти на нашу машину, и вот сказать, ввести свой логин и пароль, и всем будет хорошо, и, значит, работать. Вот. Телнет, если кто не помнит, это такой простейший протокол для подключения удаленного и ввода, так сказать, и обмена текстовыми данными, вот, который передает эти самые логины и пароли искомые, передает их чистым текстом. Вы говорите: нет, слушайте, я не хочу телниться к вашей машине. Он говорит: ну замечательно, у нас есть наш же сервер, тот же самый, но защищенный SSL, пожалуйста. Если у вас есть телнет с SSL вместе, пожалуйста, используйте его. Вы смотрите и видите, что вот такого вот просто телнец с вами вместе нету. Есть там какой-то ужасный путь, который непонятно, хочется ставить или не хочется. Вот. Нет, это не SSH. Это не SSH. Это просто некий сервер, сервис, защищенный SSL с той стороны. И вот тут-то вам на подмогу приходит S-Tunnel. Программа S-Tunnel делает всего лишь одну вещь. Она устанавливает, как в клиентском режиме, она устанавливает подключение к защищенному SSL порту на удаленной машине, на уровне транспортном производит вот эту дешифровку, ну, правильный обмен данными с удаленной машиной, и в качестве результата выдает уже на локальной машине, скажем, ее можно прицепить к локальному порту, да? В качестве результата выдает на локальной машине порт, по которому вас встречает служба, уже расшифрованный. То есть делает вот так. Вот у нас зашифрованный трафик, вот у нас шифровальная машинка. Вот сюда вот клеится S-Tunnel и делают уже на локальной уже машине, это все в рамках одной машины, делают уже локальный незашифрованный порт. Соответственно, подключение к этому незашифрованному порту возможно самым обычным незашифрованным способом. Потом S-Tunnel переложит его в зашифрованный сокет, и там уже будет его, так сказать, обрабатывать, то есть превращать его в зашифрованный шифровать трафик, обмениваться ключами, и вот всю эту работу за вас делать. Такая же точная картина может быть и на серверной стороне. Допустим, все та же ситуация, вам говорят, слушайте, а мы не знаем, как это так шифровать, логин и пароль. Мы раньше не шифровали, у нас ничего не было. Мы просто переставляем нашу систему каждую неделю, и все, и у нас ничего не происходит. Нас не успевают взломать. Вот. Вы говорите, я вас сейчас научу. Есть такая программа S-Tunnel, которая, будучи запущена в серверном режиме, делает абсолютно то же самое, но с сервером. Если ваш сервер написан по-человечески, по-людски, то он, вообще говоря, должен принимать просто текстовые команды, да, и возвращать текстовые ответы, ну, как командная строка работает. Вот. Тогда вы просто его цепляете за этот S-Tunnel одним концом сокетом, а другим концом он лезет уже с серверной стороны, биндится на SSL-ный порт, там, значит, свою эту самую шифрование делает, и дальше всем хорошо. Если он написан не по-людски, скорее всего, S-Tunnel может сделать и такую вещь, подключиться по локальному порту к вашей службе, да, он точно это умеет, и ретранслировать этот трафик уже через шифрованный порт на вашей же машине, да, дальше я подключаюсь к нему, и ну, все остальное абсолютно так же устроено. Вот. То есть фактически это программная реализация, да, программная реализация пресловутой шифровальной машинки. Надо понимать, что напрямую так, путем просто добавления какого-то волшебного S-Tunnel внутрь головы Linux, эта задача не решается. Вот. А S-Tunnel это просто отдельная программа, которая перекладывает из одного сокета в другой. Вот. Вот тем самым, так сказать, обеспечивает работу. Я не помню, есть ли у S-Tunnel какие-то ограничения именно по организации SSL протокола, которых нету там каких-то специфических программ. Кажется, поскольку уровень транспортный, то там никакой специфики быть не должно. Так, я слишком много на эту тему говорил, значит, все-таки двигаемся дальше. Раз уж мы проговорили немножко про, значит, Telnet, давайте я лучше расскажу про Netcat. Что касается Telnet, это такая волшебная программа, которую по назначению никто никогда не использует. Когда-то очень давно существовал, он даже сейчас существует, такой специальный протокол прикладного уровня, который позволяет пользователю с помощью сети, представляете, не приехать сесть за машину, а с помощью сети сесть за клавиатуру на одной машине, а с помощью сети подключиться к другой машине, там ввести свой логин и пароль и начать работать. Вот. То есть раньше же это как было? Раньше был специальный терминал, в него был встроен модем. Ты, значит, за него садился, этот терминал куда-то звонил по телефону, связь все время рвалась. А тут у нас есть сеть, и мы через эту сеть совершенно замечательно работаем. Это, конечно, было все очень чудесно в 80-х годах. Вот. А в 90-х, а может быть даже уже сразу и в 80-х, стало очевидно, что протокол этот самый Telnet, он передает вот этот логин и пароль, вообще все продает в незашифрованном виде. И если ваша команда в незашифрованном виде, возможно, мало кого-то интересует, хотя тоже там интересно, то вот ваш логин и пароль интересует многих людей, если, так сказать, ну вот многих всяких таких хулиганов. Вот. Да что там Telnet? Оказалось, что существует целый список такого рода небезопасных протоколов прикладного уровня, которые передают данные в незашифрованном виде. Или в плохо зашифрованном. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Или через раз. Значит, поэтому до сегодняшних дней программа Telnet выжила не как клиент уровня прикладного специального протокола терминального доступа. А как программа, которую вы просто можете осуществить подключение к произвольному порту произвольного IP-шника и туда потыкать какие-нибудь клавиши или посмотреть, что оттуда идет. Если это традиционный старый протокол, он, как правило, текстовый прикладного уровня, вы можете вводить команды. С помощью Telnet, я, например, умею письма посылать с помощью Telnet на 25-й порт. Вот. Можно, да, если вы умеете, если у вас в голове стоит парсер HTML, вы можете совершенно замечательно и веб-сайты смотреть этой головой. Вот. То есть, ну, в общем, Telnet используется по непрямому назначению. Для того, чтобы не привыкайте использовать Telnet по этому назначению. Для этого существует программа Netcat, которая занимается ровно тем же самым, а именно осуществляет подключение к произвольному порту произвольного IP-шника, вот, но имеет гораздо больше всякого рода специфических опций, предназначенных для того, чтобы ее использовать в сценариях. Вы можете там с помощью Netcat скачивать куски сайтов, с помощью Netcat получать какие-то куски информации из по разным протоколам. Там они совершенно не обязательно должны быть текстовые. Короче говоря, это такая программа, которая преобразует сетевой трафик, который ходит по сокету, по TCP или даже по UDP, по-моему, Netcat тоже работает, я не помню. Работает соединение. Вот, преобразует в обычный вот вывод потоковый. Такая очень удобная штука. Вот. У Telnet там есть свои заморочки, в частности, там есть протокол Telnet, который он стремится соблюдать. И поэтому им пользоваться не всегда удобно. Netcat, да, значит, очень простая программа, которая вот делает примерно то же самое, что здесь нарисовал, только без вот этого. То есть у вас, ну, короче, вы работаете сетевым клиентом или сетевым сервером. Netcat умеет тоже работать в серверном режиме, то есть слушать порт, а потом вам выдавать, это к вам приходит запрос. Вот. Наверное, даже с помощью двух Netcat'ов можно переговариваться так при желании. Можно файлы можно передавать, да, действительно. Это не просто самый быстрый способ, это иногда бывает единственный способ, допустим, нужно передать ключ шельник с SSH-ным. Вот его надо передать. Открытый, разумеется. Быстро. Что, диктовать по телефону не получится. Давай. Была у меня такая, это самое... Нет, я там не только SSH-ный ключ передавал, я там еще SSH-клиент передавал бинарник. Такая вот штука. Сел я за машину, приехал на точку, а там SSH-клиента нету. Вот. Интернета как такового особо нету. Есть только соединение с некоторыми партнерскими машинами. Вот оттуда мне и копировали. Хорошо. Значит, Netcat, да? Что, еще раз, что эта штука делает? Да, она превращает TCP-соединение в поток байтов. Да, вот наш сокет, который дырка, превращается просто в операцию ввода-вывода. Вопрос. А что это за люди такие, которые, вот, вернее не так, что это за инструменты такие, которые подглядывают ваш пароль? Неужели этот пароль транслируется по всему интернету? Да нет, пароль по всему интернету не транслируется. Мы с вами помним еще с момента разговора про интерфейсный уровень, да, что, допустим, Ethernet, карточка Ethernet, умеет работать в двух режимах. В первом режиме она фильтрует все пакеты, которые, все фреймы, Ethernet-фреймы, которые ей не предназначены, и получает только те, которые предназначены лично ей. Во втором режиме, который называется беспорядочный режим беспорядочного приема пакетов, она принимает вообще абсолютно все пакеты, в том числе себе ей не предназначены. Вот в этом самом режиме она может принять часть трафика, которая предназначена не ей, и в этой части можно совершенно спокойно обнаружить вот эти самые логины и пароли. Существуют даже специальные утилиты, которые вот такими вещами занимаются, они просто постоянно нюхают сеть, вот, и если вынюхают там какой-нибудь логин и пароль, да, они его немедленно куда-нибудь записывают. В общем, это не так часто нужно в реальной практике нормального человека. А вот утилита TCP-dump, которую мы, кажется, даже немножко, я ее упоминал, когда мы говорили про сеть. Утилита TCP-dump вещь полезная. В частности, она как раз занимается тем, что переводит карточку в вот этот беспорядочный режим. И вы можете просто увидеть, какие именно пакеты пробегают мимо вашей карточки. Причем, поскольку TCP-dump достаточно умной библиотекой пользуется, я уже забыл, как ее зовут, вы увидите не только, допустим, фреймы эзернетные, не только дешифровку трафика, допустим, уровня ARP, ICMP, но и дешифровку трафика уровня транспортного, да, вы можете посмотреть, какие там да. Вот это все там очень хорошо видно. Вот. Еще с помощью себя очень хорошо видно, как ARP работает. Там вот вы говорите пинг, она сначала раз, ARP запрос. Ну, а кого пингать? А вот это я, а ты потом пошел. Вот. Значит, ну, в общем, в иллюстративном плане TCP-dump весьма и весьма полезная штука, просто самому посмотрите. Вот. Если мне не изменяет память, TCP-dump умеет даже некоторые прикладные протоколы, там, кое-чего из них выковыривать, типа DNS, например, знает легко. Вот. Это что касается TCP-dump. Я не знаю, нужно ли много говорить дальше про TCP-dump, потому что это скорее инструмент, чем... Ну, я не буду писать TCP-dump-овые логины на доске. Это же вам не экран. Вот. Значит, эту тему тоже слегка подзакрыли. Теперь вот большая тема, которой нам может хватить вообще на сегодня до конца, а может и не хватить, тогда я расскажу еще об одной волшебной штуке. Забыл фамилию. Да, значит, смотрите, когда мы говорили про сетевой уровень и про диапазоны адресов, мы говорили вот о чем, в частности, что IPv4, а между прочим, IPv6 тоже, предусматривает специальные диапазоны адресов, которые не обязаны быть уникальными в масштабе интернета. Да? Мы помним вот это замечательное 10/8, да, такая сеть на 24 миллиона, нет, на 16 миллионов компьютеров, да, 10, там, точка что угодно, точка что угодно, точка что угодно. Зачем это сделано, очевидно, если вы не хотите регистрировать все свои машины в сети, ну, вернее, где-то там у провайдера, если вы не хотите раскрывать архитектуру вашей сети, если вы не хотите раскрывать даже IP-адреса ваших машин, вы их делаете вот такими внутренними, они, правда, при этом не могут ходить в интернет вообще, но так зато друг с другом отлично умеют, так сказать, разговаривать, и главное, вам не нужно ни у кого регистрироваться, это ваши адреса, вы что хотите с ними, то и делать. У нас на факультете, например, так, сплошь и рядом. Вот. Но я тогда еще говорил, что на самом деле эти машины вполне легко ходят в интернет. Это такая, ну, вообще повседневная практика делать внутренние адреса, организовать так называемый интернет, а потом с помощью технологии трансляции сетевых адресов, NAT, Network Address Translation, преобразование сетевых адресов виноват. Вот, с помощью технологии преобразования сетевых адресов давать этим машинам возможность посылать пакеты в интернет и, что главное, получать их оттуда тоже. В общем виде этот самый процесс трансляции выглядит ужасно просто. Вот у вас есть, наоборот, не в общем, так сказать, в упрощенном виде. Вот у вас есть машина, которая производит трансляцию сетевых адресов. У нее есть IP. IP внешний, экстендед. Вот у вас есть абонент, который имеет IP внутренний. IP internal. Он посылает пакет. Посылает он пакет на IP серверный какой-то. Да? Вот у нас три адреса. Да? Значит, пакет из, с компьютера с IPE идет на компьютер IPS, проходя через компьютер с адресом IPE, подменяется IPE на IPE, и дальше он идет, собственно, к серверу IPS. Вот здесь уже написано, что у этого пакета отправитель IPE. Почему? Потому что здесь адрес 10.0.0.6, а такого адреса в интернете быть не должно. А здесь адрес там 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что-то я запутался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прикольный адрес. Я, кстати, я надеюсь, что он... Несчастные люди с этим адресом. Я думаю, что этот адрес не работоспособен. Вот. Все, в общем, в такой схеме все выглядит совершенно кристально, если не начать думать. Мы начинаем думать. И что мы получаем? Ну, тут же у нас много таких машин, да? IPv2, IPv3. Они все делают то же самое. Возможно, два варианта. У нас внешних адресов тоже три, да? Вот есть IPE1, IPE2, IPE3, и IPE тоже 1, 2 и 3. И есть однозначное преобразование. IPE1 превращается в IPE1, IPE2 превращается в IPE2, а IPE3 превращается в IPE3. Вопрос. А зачем это вообще нужно? Если нам все равно придется регистрировать все три IP-шника у сервера, у провайдера, все три, да? И все равно раздавать однозначно этот в этот. Ответ. Ровно для одного, чтобы скрыть вот этот внутренний IP-шник и, возможно, как-то там с ним помухлевать. Ну, чтобы, например, такое жесткое подключение к нашей машине по этому IP-шнику, она бы взяла на себя вот это наша машина. Да? А только в случае, если мы решаем, ах, у нас есть еще вот здесь вот машина, которая тоже чего-то там такое вот имеет, да, чтобы подключение шло сюда. А в основном это просто банально, ну, как почти что маршрутизация. Ну, взяли адрес, поменяли. Поэтому чаще всего происходит другая ситуация, когда у нас вот этих адресов, например, меньше, чем вот этих, то есть вот этих три, а этих один, или он вообще один. То есть машин много, которые выходят в интернет, а адрес, который получается в результате преобразования IP-адреса, он один. Вот тут мы начинаем спрашивать себя, ну хорошо, вот эта машина IP и с адресом IP и первым. Передал пакет. В него записалось, что это адрес IPE. Сервер ему ответил. Вот эта машина приняла вот этот ответ. Что он дальше-то с ним будет делать? Он чей? Вот этой, этой или этой? Задача неразрешима, если не углубляться в то, как, собственно, работает сеть и то, как работает, в частности, транспортный орган. В самом деле, если этот IP-пакет, а речь идет о подмене адресов именно в IP-пакете, если этот IP-пакет был частью TCP-трафика, то есть частью некого соединения, то по самому IP-пакету мы ничего понять не можем. А какая наша задача, кстати? Наша задача где-то вот здесь вот хранить некую табличку с непонятной информацией, в которой было бы записано, кто из наших абонентов отсылал пакеты, и какие на эти отосланные пакеты мы ожидаем ответа, чтобы когда этот ответ пришел, мы поняли, кому он предназначается. Так вот, что в этой табличке можно хранить? В случае, если вот этот отосланный пакет был частью TCP-трафика, мы можем сделать следующее. Мы можем запомнить уже внутри TCP-пакета, не внутри IP, да? Запомнить. Что мы запомнить можем? Адрес транспортного уровня. Отправитель порт, получатель порт. Когда мы получим, то есть у нас ушел вот ушел пакет, да, он является частью TCP трафика, в котором нам известны вот эти четыре числа. Адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя. Когда нам по TCP вернется ответ, в этом ответе будет что? Адрес отправителя равный. Ну, короче говоря, отправитель и получатель будут поменены местами. Это двунаправленные соединения. Да? У нас будет адрес или там четыре, сейчас, там два порта. Он с этого же порта отвечает. Ну, разумеется, с этого, да. Вот. У нас будет порт отправителя вот этот, IP отправителя вот этот, порт получателя тот, который мы скажем, IP получателя, который мы скажем. Вот этот. То есть, давайте мы это нарисуем, да? IP 1 да? P, допустим, первый. Нет, P ИТ, И1. Дальше сервер. IP S, порт S. Во что это преобразуется? Мы подменяем здесь в IP E, да, порт какой-то там. E там, не знаю, 1, да, допустим. IP S, порт S. IPS, порт S. Когда мы получаем ответ, в этом ответе будет написано, что пакет от IPS, порт S, предназначенный для IPE, порт E1. На этом самом основании мы говорим, ах, елки-палки, это же вот из этого сеанса передачи данных, и подменяем вот это вот на это. Осталось только в процессе трансляции преобразования сетевых адресов реализовать две вещи. Первое, анализ на уровне TCP, потому что внутри IP мы еще можем и не найти такой штуки. Или не можем. Как там устроено? Нету, да? То есть там внутри нету, да? Ну, то есть мы должны просто ассимилировать их обратно до TCP, да? Просто собрать TCP-пакет. Вот. Это первое, что нужно сделать. Дособирать вот эти IP-пакеты до одного TCP, в котором будет заголовок, там все. Вот. И второе, научиться выдавать такой E1, такой порт внешний, чтобы он однозначно соответствовал, ну, вот, сеансу. Но это, кстати, самая простая задача, потому что мы не сможем выделить для двух TCP-соединений один и тот же порт отправителя. Вот не сможем, и все. Мы просто должны его запоминать. Таким образом, для TCP вот так выглядит эта самая табличка. Вот ровно так. Что пакеты, отправляемые через TCP на, с такого-то отправителя, такого-то порта на такой-то получатель, такой-то порт, должны преобразовываться именно вот по такой-то схеме, и при этом подмена порта и подмена IP-шника вот такая. Вот. Эта штука называется state чего-то там. Stateful. Нет, less. Это именно stateless, да? Это именно stateless, потому что здесь мы всего лишь, мы не анализируем состояние нашего TCP, мы всего лишь запоминаем, что пакет ушел, да, давайте не будем, вот не помню я, давайте так, смысл понятен, да, мы запоминаем, что у нас в данном случае открылось TCP-соединение, оно будет жить до тех пор, пока там фин не приедет, или пока TCP-шный фин, да, или пока не пройдет такой мощный тайм-аут, когда вот уже ничего не работает. TCP-шный фин через две буквы N. Угу. Вот. UDP-шный Карел. Хорошо. Таким образом, мы можем любое TCP-соединение так совершенно замечательно прокинуть наружу и внутрь. Тут есть, правда, одна маленькая загвоздка. Если у нас внутри очень-очень много машин вот таких, на всех может не хватить портов. Да. А у нас машин 30 тысяч. Да. Ладно, это я смеюсь, конечно, но, допустим, для факультета эта проблема начинает быть острой, когда заводится какой-нибудь червяк или когда заводится какой-нибудь нерезанный осел нерезанный, Вот. Или что-нибудь такое. Короче говоря, какая-нибудь программа, которая ни с того ни с сего желает открыть несколько тысяч соединений. Да? Даже если она это желает на законных основаниях, в чем я вот сомневаюсь обычно в таких случаях, да? Даже если она желает на законных основаниях, да, тут раз несколько тысяч соединений, два несколько тысяч соединений, три несколько тысяч соединений, раз, и у нас 65 тысяч кончилось. Вот. Поэтому в таких случаях используется гибридная схема, когда у нас вот таких Е несколько штук. Их может быть меньше, чем тех, которых внутренних, да, там. Да? Ну, допустим, если у нас 10 внешних адресов, то мы в 10 раз больше сена для нашей коровки можем запасти. Боже мой, о чем я? А, в 10 раз больше портов у нас в запасе. Хорошо. Что еще, какие еще трюки с подменой адресов можно проделывать, если договориться, что наша машинка, наш преобразователь сетевых адресов, он умеет заглядывать внутрь. Например, на уровне IP есть такая замечательная штука ICMP, протокол ICMP. В протоколе ICMP, если вы помните, каждый ICMP request, то бишь запрос, сопровождается неким уникальным серийным номером или чем-то таким, идентификатором. Для того, чтобы потом, когда придет на этот request SMP reply, ответ, было понятно, на чей reply этот request был. Вернее, на чей request был, как это по-русски, господи. На чей запрос это был ответ. Поскольку SMP протокол уровня сетевого, сразу на уровне IP, то там все еще проще. Вот у нас SMP request. Вот он вышел через наш NAT-интерфейс, мы его тут же и запомнили, тут. И когда вот на этот самый request придет reply, мы его вспомнили. А, вот кто отсылал. Вернем и из таблички это дело удалим. Да? Вот еще один способ здесь хранить... Что-что? Вы знаете, Дим, вот я повторю то же самое, что говорю всем. Говорите громче. Дубликаты? А с какой стати? А, дубликаты. Значит, надо уметь подменять эти ID. Точно так же, как подменяется здесь порт. Нет, ну то есть идея стоит в чем, что мы же вот здесь порт меняем, мы не сохраняем вот этот. Я, кстати, видел в межсетевых экранах такую настройку при отсылке сохранять номер порта. То есть вот здесь будет и один. Вот. Так вот, в SMP, я думаю, можно просто подменять этот самый, вот здесь вот подменять номер, да, на уникальный. И потом подменять все обратно. Я думаю, что это даже делается, это надо почитать. Мы можем также залезать на уровень транспортный, нет, вру, уже выше, на уровень прикладной. Если протокол прикладного уровня достаточно несложный, ну, например, что там, DNS-запрос. Такой типичный пример залезания на уровень прикладного, это проксирование, вернее, пропускание через NAT DNS-запрос, UDP-шно. Вот. То мы и с ним можем немножко побаловаться. Ну вот про DNS мы будем говорить, видимо, в следующий раз. Там ситуация следующая. Посылается UDP-пакет, UDP это датаграмма. Да? Поэтому даже на транспортном уровне мы не сможем определить, кто этой датаграмме ответ пришлет, и когда, и что это за ответ будет. Да? Она ушла, датаграмма, и все. Но заглянувши внутрь этой датаграммы, мы увидим, что это пакет уровня прикладного, вернее, это пачка данных прикладного уровня, соответствующего протоколу DNS, или как он там называется, DNS. По этому протоколу там опять-таки есть уникальный некий номер, который, так сказать, кто, кому, какой номер запроса. Вот эта информация запоминается, и обратно, когда нам приходит опять-таки датаграмма DNS-ная, вернее, датаграмма какая-то, мы туда залезаем в этот UDP, видим, что это протокол DNS, и что это ответ на исходящий такой-то, мы его честно находим в табличке, возвращаем нашему клиенту вот по тому IP-адресу, который на самом деле был, и всем тоже хорошо. То есть сам алгоритм, это я к чему все это говорю, что сам алгоритм трансляции сетевых адресов NAT, эта штука не но это не, так сказать, не машинка из одной шестеренки. Это довольно сложная вещь, которая умеет глядеть в разные уровни сетевых протоколов. Мы вот сейчас видели пример сетевой, транспортный и прикладной. Вот. Ну что, эту тему, наверное, тоже можно закрыть. Да? Да. Значит, вместо того, чтобы рассказывать вот про это, не буду я про это рассказывать. Ну, чисто теоретически, конечно, могу, наверное. Дайте подумаю. Несколько секунд. Громче. Рассказать про X и нет, про нет D. А затем, что самый нет D, он как бы не является штукой прикладного уровня. Сам по себе. Хорошо. И это будет такой задел на разговор о прикладном уровне. Давайте так. Я, наверное, успею потратить 5 минут на то, чтобы немножко намекнуть на то, что вот это такое, да. Но сильно подробно рассказывать не буду. Значит, речь идет о чем? Что свойства TCP, свойства транспортного уровня TCP, позволяют с вот этими потоками данных вытворять различные малоприличные штуки. Например, распознавать, что это за трафик там внутри идет, но это уже на уровне прикладном, разумеется, или нет, на уровне порта, да? И в зависимости от того, что это за трафик, переставлять местами пакеты в нашем, когда мы их пересылаем дальше. То есть мы приняли кучу разных пакетов, большую кучу, мы их никуда еще не передаем. Мы в каждый заглядываем и смотрим, вот это, значит, это Вася Пупкин все тот же посылает, а вот этот пакет, это наш начальник посылает. А наш начальник очень нервничает, когда, значит, задержка между двумя пакетами составляет меньше 1 миллисекунды, вернее, больше 1 миллисекунды. Вот. Соответственно, мы берем и переставляем их местами. Мы этот самый пакет от Васи Пупкина приняли давно, а от начальника только что. Мы их взяли и переставили местами, а от начальника тут же отослали. Вот. И обратно, поскольку у нас там где-то была технология аналогичная NAT, он как пакет более приоритетный был записан, ну вернее, как трафик, как этот канал передачи данных более приоритетный, он там где-то в табличке был зарегистрирован. Когда мы получаем обратно пакет уже из интернета, мы делаем то же самое, мы их перемещаем местами и все. Хотя, конечно, если пакет уже получен, там без толку их менять местами, а он уже получен, да, вот мы не сможем его, мы можем только хуже сделать, лучше мы сделать уже не можем. Но вот при отсылке можем, да? Или, например, ситуация такая. Понятно, о чем я говорю. Я говорю об очереди с приоритетами. У нас все пакеты становятся в очередь, а потом перераспределяются в зависимости от приоритета. Вот. Или, например, наоборот, мы считаем, что у всех приоритет одинаковый, но Вася Пупкин нас просто поливает пакетами, как нехороший человек, да? А начальник, как человек деликатный и аккуратный, немножко такой так тик-тик этими пакетами. Так мы что делаем? Мы посылаем один пакет начальника, один Вася Пупкина, потом снова один начальник, потом снова один Вася Пупкина. Сам виноват Вася Пупкин, если поливает очень сильно. Вот. Или, например, такая ситуация. У нас громадный, значит, маршрутизатор, который много-много всего передает в сеть. И он чувствует, что вот сейчас начнется перегруз, там весь интернет кончится, вот, потому что уже все вот не лезет никуда. Вот. Из-за чего? А из-за того, что там 10 человек качают файлы, и канал был, когда они начали качать, совершенно замечательный, но они его весь съели напрочь, а у них там вот такие TCP-фреймы ходят, вот такие. Ну потому что канал хороший. И у каждого вот такое окно. Вот. Что он делает? Умный маршрутизатор, он берет, выбрасывает один пакет. Что делает умный TCP? Говорит, ой, пришел этот самый error, вот, пакет не пришел. Сейчас мы опять сделаем фрейм размером, значит, в один этот самый, потом в два, потом в четыре. Вот. Это называется алгоритм Random Early Detection. Или Random Early Drop, кажется так, RED, короче, сокращенно. В общем, когда мы просто начинаем слегка так портить TCP-сеансы еще до того, как у нас наступит полный кирдык. Вот. Кстати, сказать протоколы, о которых я говорил в прошлый раз, всякие СТЦП, вот этот самый и все остальное, они как раз предназначены для того, чтобы такие трюки делать было не надо, да, чтобы была специальная управляющая, было специальное соединение, в котором бы вот такие вещи отслеживались заранее. Да, и можно было бы передать информацию о грядущем переполнении канала, не используя вот выбрасывание пакетов до того, как они сами собой начнут выбрасывать. Ну вот, я уложился 5 минут, как я обещал. Далее там будут всякие хитрости, связанные с ограничением скорости передачи. То есть в этой очереди можно, например, устроить там, не знаю, 10 слотов на Васю Пупкина, и если он пытается передать сразу 11 пакетов, то это 11 просто никуда не полезет, ему сразу вернется. Ничего не вернется, он просто зависнет в воздухе, да, он исчезнет через тайм-аут, этот Вася Пупкин начнет передать что-то дальше. Ну, в общем, таким образом симулировать пропускную способность канала. Ну и так далее. Там очень много всякого. Да? Я просто к тому, что TCP это довольно удобный инструмент для организации ограничения трафика, приоритизации трафика и так далее. Значит, теперь я расскажу что-то за 10 минут, что нас прямиком подведет к идее рассмотрения уже протокола уровня прикладного. Смотрите, мы сейчас говорили про программу NETCAT, да, которая занимается чем? Вы говорите порт, ну, в клиентском виде. Вы говорите порт, она к этому порту присоединяется и организует такую передачу. Вы, значит, набираете, условно говоря, с клавиатуры, ну, если вы там не поставили обработчик, да, и посылаете текст туда по этому порту, с той стороны что-то там обрабатывает и вам выдает ответ. В сером варианте NETCAT работает еще смешнее. Он регистрирует себя как listener, то есть как программу, которая принимает TCP-подключение. Когда что-то, какое-то TCP-подключение приходит и туда, и в эту сторону идет какие-то данные, она их просто выводит на стандартный вывод. Если вы при этом на этот стандартный ввод этой программе что-нибудь напишете, то это отошлется тому человеку, который подключился. Очень удобно. Такая вот непосредственно привязка к клавиатуре к сокету. В этом месте возникает довольно забавная идея. Идея следующая. Я хочу написать программу прикладного уровня, какую-то, сервер. И этот сервер должен принимать какие-то команды, их как-то обрабатывать и выдавать какие-то ответы. Как бы мне это сделать попроще? Мне очень лень это вот все эти бинды, шминды, какие-то разрабатывать собственные структуры данных, понимаете, обмениваться какими-то двоичной информацией какой-то, какие-то вот структуры во что-то запаковывать. Это же ужасно все. Поэтому я свой сервер пишу так. Я его пишу на шеле, ну или на чем-нибудь таком. Поскольку я не умею программировать, или, скажем так, мне лень программировать сетевые подключения, я вместо чтения, вместо биндексокета, вместо вот этих вещей, пишу просто обычный read. Ну, считываю read, input. Читаю со стандартного ввода. Мне точно так же лень заниматься всяким, установлением подключений, вернее, обработкой этих подключений, поэтому вместо того, чтобы передавать данные по сети, я пишу просто write, то есть выдаю их на стандартный вывод. То есть фактически я пишу программу, которая в Unix-системах называется фильтр. Она читается со стандартного ввода, выводит на стандартный вывод. И эта программа при этом является интерпретатором какого-нибудь сетевого протокола. Ну, например, свежеизобретенного мною, а может быть FTP, а может быть HTTP, а может быть еще чего-нибудь. Вот. Я ее замечательно совершенно тестирую. Я взял, написал файл, в котором есть набор команд вот этого прикладного уровня. Прямо в файл положил. Потом взял, значит, запустил, как-то в Linux получается, значит, там, типа, вот это наша программа, называемая сервер, да, сервер. Больше имя файла. И на стандартном выводе я замечаю, честно наблюдаю реакцию этой программы. Она считывает оттуда по команде, что-то делает и выводит на стандартный вывод. Может даже вывести это в файл. Осталось теперь как-то так вот сделать, чтобы это все начало работать с сетью, а не с вводом выводом. Да, и у меня сервер готов. Ну как сделать? Ну, можно их, конечно, обрамлять всякими неткатами с разных сторон. И это, наверное, даже будет работать. Вот. Но есть способ лучше, существующий с очень давних пор. Он называется метадемон и нетд. Метаделы. Вот метаделом делают все то, что мы только что хотели, но не сделали. А именно, он регистрируется в качестве listener, то есть сервера, который обрабатывает подключение к списку портов, которые мы ему скажем. Он по разным, причем он может и UDP обрабатывать, и TCP, и, как я сегодня узнал из документации, еще и, догадайтесь, что? RPC. Вы можете написать RPC-сервер таким же точно способом. Скормить его метадемону и нет D, у вас будет RPC работать. RPC, это не Российская Православная Церковь, если кто-то подумал. Это Remote Procedure Call, вот, про который мы, может быть, успеем поговорить, а может быть и не успеем. Я имею в виду в этом семестре. Вот. Значит, по TCP, по UDP он умеет. Он умеет работать так, что обрабатывать ровно одно подключение до тех пор, пока оно не закончится, по этому порту подключение не обрабатывать, а может обрабатывать их столько, сколько скажешь. Да? То есть одно обработал, сделал форк, обработчик запустил, снова слушает, второе обработал. Ну, в общем, как скажется, так и будет. Вот. Он потом преобразует этот сетевой трафик в обычный поток, обычный юниксовый поток, стрим, да, или как он там называется. Вот. И вы совершенно смело можете скармливать свой фильтр, то есть программу, которая читает со стандартного ввода и пишет на стандартный вывод этому самому и нет D. Вот. И все, что ваша программа выдает на стандартный вывод, и нет D засунет обратно в этот сокет, который он открыл, и перешлет, значит, как надо вашим клиентам. Вот. Я знаю, что популярные FTP-серверы умеют работать в NetD режиме. Кто еще умеет работать хорошо в NetD режиме? Ну, довольно много всего. Да много-много кого. Значит, идея состоит именно в том, что всей сетевой катавасией у вас занимается специальный демон, вот, а всей прикладной катавасией занимается ваша прикладная программа. Совершенно замечательно у нас происходит жесткое разделение на уровень транспортный, за который у нас отвечает и нет D, и уровень прикладной, за который отвечает ваша программа. Она даже не знает о существовании какой-то там сети, каких-то таких транспортных уровней. Вот. Единственный, возможно, довольно существенный недостаток этого дела состоит в том, что это, в общем, довольно медленно работает, ну, по крайней мере, существенно медленнее, чем ситуация, когда на этом порту вас ждет уже сама программа, которая тут же все обрабатывает. Вам приходится весь сетевой трафик перенаправлять в стандартный ввод и вашей программе читать со стандартного ввода. То есть все через канал передавать туда и обратно. Вот. Это требует некой дисциплины. Канал нельзя забивать. Надо его считывать всегда, когда туда записывают, иначе там начнется непролезание данных. Вот. И это действительно нагружает систему, если ваша задача какой-то достаточно плотно нагруженный сервер написать. Ну, типичный пример, редко кто пишет HTTPD таким способом. Да? Вот сервер HTTP, как правило, через NetD не пишут, именно потому, что достаточно быстро популярный сервер набирает такое количество запросов, что вот ситуация запускать одну программу, которую, или даже несколько копий сразу, которые будут одновременно уже находиться в обработчике, или же проходить через вот эту вот последовательность запуска NetD, потом, значит, запуск копии NetD, и NetD, значит, остается читать, писать вот в сокет, оно передает через каналы вашей программе, ваша программа передает через канал обратный NetD, он пишет обратную в сеть, да, вот в этом случае это становится достаточно серьезной угрозой, ну и вот. Так. Ну, может быть, немножко про синтаксис рассказать, или это не так интересно, потому что наизусть я все равно не помню. Ну, скажу так. И NetD – это такой типичный юниксовый демон, у него один большой конфиг, вот, в котором просто указаны, значит, какие там есть параметры, тип подключения, TCP, UDP, какую программу запускать, с какими ключами ее запускать, И всякие ограничения, да, в классическом ИНД обязательно есть ограничения на предмет того, допустим, сколько соединений в секунду вообще по этому протоколу разрешать. Или сколько разрешает соединений в секунду от конкретного IP-шника. Ну, чтобы не получилось так, чтобы вас просто сделали denial of service, да, такую вот атаку. Вашу ИНД завалили ничего не значащими запросами. Вот. В большинстве Linux-систем используется модифицированная версия ИНД, которая называется XInd. Вот. Разница с обычным ИНД состоит в том, что он умеет еще больше. Как я уже сказал, он умеет обрабатывать и RPC-запросы, в частности. У него там всякие еще хитрости есть, и главное его отличие и главное удобство для, так сказать, пользователя Linux состоит в том, что у него не один конфигурационный файл, а много. Вы можете на каждую службу составить отдельный конфигурационный файл, и тем самым, если вы эту службу добавляете, вы просто добавляете один конфигурационный файл, а если удаляете, вы его удаляете. Не надо редактировать чужие тексты. Да? Это довольно важная вещь, особенно в дистрибутивах типа Debian и Debian Based, да, где есть строгая дисциплина не редактировать чужих конфигов. Да? Вот там это очень важно. Я подозреваю, что ради этого и вообще был написан XInd. Вот, как многие модификации, которые вот на эту схему переходят. Вот. Последнее, что я скажу, в книжке «Курячий Маслинский» есть пример того, как, там, не знаю, за полторы минуты, это если вы сильно большой тормоз, вот, как за полторы минуты сделать, допустим, сервис, к которому вы подсоединяетесь ниткатом или телнетом и видите, ну не знаю, календарь на нынешний месяц. Вот. Понятно, да, как этот сервис сделать? Очень просто. В качестве того самого фильтра, который передается ИНД, что? Крутой что? НТП-сервер, да. То есть там date передается, а с этой стороны просто программа date, прям вот эти параметры, фигак. НТП-сервер для очень бедных. Что? Зачем? В крон. Ну да, 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 да. Только не этот самый, а именно TimeD, да, вот не тот, который НТП, потому что НТП там очень хитрый протокол, а это вот для очень бедных. Да, вот. У вас с этой стороны стоит программа Date с правильным ключиком, который формирует прямо вот то самое, что вы с этой стороны уже скажете программе Date для того, чтобы установить данные. Нет, такого нет, а вот пример, как просто вот это сделать, ну, чтобы затемнить все увидеть, да, он есть. Ну, советую посмотреть, а у кого есть где попробовать. Ну вот, я даже рассказал про все, что обещал, включая то, что не обещал, да? Да, значит, почему вот эта вот вещь, о которой я сейчас говорю, является переходным мостиком к протоколу прикладного уровня? А вот потому... Да? Программа метадемон и нет D, он сам по себе никакого разбора прикладного уровня не делает. Но ведет он себя так, как ведут себя большинство служб, обрабатывающих именно прикладной уровень. Да? Он осуществляет соединение, обработку соединений на уровне транспортном, а дальше вот самоустраняется. Почему у нас вообще пойдет разговор по прикладной уровень? Вроде бы сколько приложений, столько и протоколов. Тем не менее, есть как минимум один протокол прикладного уровня, без которого интернет работает очень плохо. Интернет работает, да, вот когда пользователь говорит, что у меня не работает интернет, он жалуется, как правило, на что? Правильно. Так вот, слово DNS, да, это как раз тот самый протокол прикладного уровня, без которого не работает интернет. Вот о DNS и, может быть, еще о чем-нибудь с этим связано, мы будем говорить в следующий раз. Спасибо.
Он держался весь июль и по август. Вот так.